У ефірі Радіо Свобода, виніки дня 21 листопада. З вами Сергій Бламійка. Головне те. Нагадаю, головні теми. Олександр Лукашенко сьогодні уніс на ратифікацію Палати представників домову об Євразійській економічній комісії, підписаною в Москві. Незалежні аналітики і опозиційні лідери переконані, що московські домовленості несуть погрозу суверенітету Білорусі. Партія БНФ об'явила безтермінову кампанію супроць уваходження Білорусі у Євразійський економічний зв'яз. Партія так само виступає супроць уділу у союзній державі Білорусі Росії, Євразес і Митним Союзі. Гость ефіру мастацтва, знавця і культуролог Сергій Харевський. З ним ми погутримо про культурне і цивілізаційне наступство для Білорусі від її уваходження у Євразійський зв'яз. Контракт на поставку у Білорусь природного газу на 2012 год і домова об куплі-продажі опошніх 50% акцій Белтрансгазу будуть підписані 25 листопада. Об этом у нашим бліц-аналізі. У містечку Крупки Мєнської області почали судити молодих людей, яких спецназ без тлумачення затримлював учора на дискотеках і у ночних клубах. У ефірі Радіо Свобода, виніки дня 21 листопада. І зараз Олена Ціханович з оглядом основних білоруських подіїв.
Домова об Євразійській економічній комісії, унесена на ратифікацію у Палату представників. Незалежные аналитики и оппозиционные политики выказывают меркование, что московские договоренности несут погрозу интересам Беларуси. Лявон Баршевский.
Втягивание Беларуси в любые союзы, в яких присутничает Азия, якщо одна знаходиться, в принципе, за тысячу километров, это уже геополитично небезпечная речь.
Після перемоваў з прэзідэнтамі Расіі і Казахстану Александр Лукашенко ўпершыню за апошнія гады заявіў пра магчымасць пераходу на расійскі рубель у якасці адзінай разліковай валюты. Партія БНФ аб'явіла бестэрміновую кампанію супраць уваходжання Беларусі ў Еўразійскі эканамічны саюз. Алексей Янукевич.
Эта група краинов, якими зараз Беларусь об'ядновується, это фактично экономичные аутсайдеры нашего континенту.
Андрея Санникова могут перевести у колонию «Видьба». Экс-кандидат на президента после арешту пережил уже 3 этапы.
Тут выбору нема, тут остается только «Видьба», потому что у Витебской области только 2 колонии для тех, кто першиню судим. Это Новополоцк и «Видьба».
Рашэнне абмежаваць паездкі за мяжу на ўласным аўтамабілі зноў выклікае незадавальненне на памежных пераходах. Грамадскасць развітваецца са знакавымі асобамі беларускай культуры, мастацтвазнаўцай Элеанорай Вецер і рэжысёрам Валерыем Раеўскім.
Про основные белорусские подеи рассказывала Алена Тиханович, а мы зараз вернемся до некоторых из них больше подробязно. Александр Лукашенко сьогодні уніс на ратифікацію Палату представників домову об Євразійській економічній комісії, підписаною минулу п'ятницю у Москві. Незалежні аналітики і опозиційні лідери переконані, що московські домовленості несуть погрозу інтересам Білорусі, перш за все, її суверенітету, розказує Валер Каліновський.
Пресовая служба Александра Лукашенко, комментуючи подписанные керуниками Беларуси, России и Казахстану домову об Евразийской экономичной комиссии и декларацию об Евразийской экономичной интеграции, зазначая, что эти документы уличивают интересы Беларуси, покольки, цитую, «продугледженная махчимость вынесения отчувальных пытаний на больше высокий узровень, ажно до высшейшей Евразийской экономичной рады на узровне керовников держав, где решения принимаются консенсусом». Конец цитавання. Сам Александр Лукашенко в пятницу запевнивал, что эти документы не несут погрозы суверенитету Беларуси, не глядячи на заявы критиков. Але критиков он не переконал. Небезпеку Беларуси они бачат не только в конкретных документах, але во всем тренде евразийской интеграции, до якого долучилася Беларусь. Политик Лявон Баршевский звертает увагу, что белорусский народ развивался у системе европейских каштовностей.
Тому втягивание Беларуси в любые союзы, в яких присутничает Азія, яка від нас знаходиться, в принципі, за тисячу кілометрів, це вже геополітично небезпечна річ. Это небезпечно тем, что это отдаляет перспективу, потому что рано или поздно все равно все эти евроазийские концепции распадутся. Только частка людей до этого просто не доживе.
Сподевание белорусское керавництво на некие экономичные выгоды от евразийской интеграции марные, перакананы Лявон Баршчевский. У пятничных московских домовах его непокоит наступное.
Мне насторожило только одно, что это политичная подушка для протягивания Лукашенко и его влады. На это он будет посылаться и утримливаться далее, стараться утриматься далее для влады и загонять народ в бесперспективную и в экономичном, и в духовном, и в политичном плане пастку. Это вот самое небеспечное.
Філозаф Алесь Анціпенка перакананы, што цяперашняя сітуацыя адрозніваецца ад ранейшых інтэграцыйных праектаў, у якія ўступала Беларусь.
Цяпер, калі пазіцыі Беларусі, эканамічныя пазіцыі вельмі моцна аслаблены, калі фактычна Лукашэнка пазбаўлены хоць якога палітычнага манёру, як у дачыненні да Расіі, так і ў дачыненні да Захаду, і калі внутри политическая ситуация в Беларуси фактично дробила нас усіх закладниками политики Лукашенко, погроза этой новой интеграции, конечно, возрастает.
Паводле спадара Анціпенкі, слабыя пазіцыі Беларусі робяць больш верагоднымі новыя жорсткія умовы з боку Расіі, якія Лукашэнка будзе вымушаны прыняць.
І ў гэтым ёсць найвялікшая пагроза, гэта міна запаволенага дзеяння, і на вялікі жаль, пакуль беларуская грамадства яшчэ не ўсвядоміла, то у гэтай сітуацыі яно б магло зрабіць, і ўвогуле я пачаў апошнім часам сумнявацца, і сапраўды шараговыя беларусы будуць гатовыя абараняць незалежнасць і палітычны суверэнітэт сваёй краіны, калі пытанне стане рубам альбо расійскія грошы, альбо незалежнасць Беларусі.
Палітолог Алексей Кароль еўразійскую інтэграцыю называе рэалізацыяй пляну Пуціна па аднаўленні імперскай Расіі, якая актывізавалася там у сувязі з выбарчымі кампаніямі. Гэты план наўпрост пагражае Беларусі стратай суверэнітэту, перакананы спадар Кароль. І ён звярнуў увагу на тое, што цяпер Лукашэнка прыхільна выказваецца пра пераход на расійскі рубель.
Для Беларусі пераход на расійскі рубель у палітычных абставінах будзе азначаць поўную палітычную залежнасць і пераўтварэнне Беларусі ў сатэліта Расіі. Так што небяспека рэальная, хаця правал гэтага плана таксама магчымы пасля выбараў і не па жаданню расійскіх кіроўных колаў Пуціна, а логіка гістарычнага развіцця. У гэтым ёсць аптымістычная нота для Беларусі.
Мяркуе эканаміст Барыс Жаліба. Вы слухаеце Радыё Свабода, вынікі дня 21 лістапада і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ці азначаюць вынікі маскоўскага саміту мытнага саюзу, прыватнасці стварэння Еўразійскай эканамічнай камісіі, новую якасць постсавецкай інтэграцыі? Чаму паглыбленне інтэграцыі адбываецца менавіта ў апошнія гады, калі дзяржаўнасць постсавецкіх краін ўжо кансалідавалася? Ці атрымае афіцыйны Менск нейкія эканамічныя даброты ад Расіі за сваю геапалітычную лаяльнасць? Па гэтых пытаннях у праскім акцэнце вядуць спрэчку рэдактар сайту «Імперія» Юрый Баранчык, палітолях Андрэй Фёдараў і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных зносінаў Кірыл Коктыш.
Праскі акцэнт Юрыем Дракахрустам у нашым эфіры пазней. Партыя БНФ аб'явіла бестэрміновую кампанію супраць уваходжання Беларусі ў еўразійскі эканамічны звяз. Партыя таксама выступае супраць удзелу ў саюзнай дзяржаве Беларусі і Расіі, Еўразэс, мытным звязе. Як ставіцца да ініцыятывы БНФ у іншых партыях і рухах, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Падчас кампаніі партыя БНФ найперш разлічвае распаўсюдзіць друкаваныя матэрыялы па кватэрах, на рынках, на прахадных, у транспарце. Пасля гэтага, як заявіў старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч, беларусы змогуць выказаць у пэўных формах стаўленне да інтэграцыйных ініцыятываў.
Гэта патрабуе неадкладнай рэакцыі з боку незалежнага грамадства. І бестэрміновую гэтую кампанію мы назвалі, таму што мы не ставім пэўныя тэрміны, аднак мы спадзяемся, што яна скончыцца ўсё ж такі поспехам, колькі б часу гэта не запатрабавала, а менавіта тым, што Беларусь спыніць все гэтыя паглыбленні інтэграцыі з Расіяй, якое адбываецца пад поўным кантролем Расіі і, можа быць, выйдзе нават з усіх існуючых утварэнняў.
Чым небяспечны інтэграцыйныя праекты, супраць удзелу ў якіх выказваецца партыя БНФ, саюзная дзяржава Беларусі і Расіі, Еўразэс, мытны саюз, еўразійскі звяз.
Все процессы инспированные Россией и контролируются Кремлем. Отповедно, от самого початку закладывается великая небеспека страты политичного суверенитета Беларуси. А просто то, что тушится экономики, то мы перекананы, это так само не принесение никаких отходов, потому что эта группа краинов, с которыми сейчас Беларусь объединяется, это фактично экономичные аутсайдеры нашего континента. И объединяться с ними, суперешить не только каштовностям нашим, однако и суперешить здоровому сенсу нашим экономичным интересам и экономичным интересам кожного беларуса.
Кампанію партыя БНФ распачала ў сувязі з тым, што інтэграцыйныя працэсы набываюць новую дынаміку і падпісаны шэраг небяспечных дакументаў, лічыць спадар Янукевіч. Ён таксама разлічвае на падтрымку ў шэрагах кааліцыі шасці. Паводле намесніка старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Льва Маргуліна, яго партыя трымаецца больш практычнай тактыкі, калі партыя БНФ прапануе нейкія канкрэтныя дзеянні, то яны будуць абмяркоўвацца. Спадар Маргулін адзначыў, што уступленне у евразийский звяз не самый лепший шлях для белорусской экономики.
Россия собирается в ближайший час залучиться до Всесветной торговой организации, а Беларусь пока что об этом и не марит. И тогда отчиняется улица с односторонним рухом. Товары из Европейского Союза будут идти на эту простору без всяких обмежеваний, а вот супрот белорусских товаров Всесветная торговая организация и в том лику Евразвяз могут робить любые перешкоды.
Сябра компании «Говори правду» Александр Феодута сказал, что партия БНФ покуль ничего не поведомила про свою инициативу.
То, что все интеграционные спробы Александра Лукашенко скончиваются ничем, известно и нам, и партии БНФ, и даже российскому керовництву. Худшее за все и спробы створения евразийской экономической просторы так само скончатся ничем. Ну так и какую кампанию можно проводить? Тлумачальную треба проводить, и, напевно, когда нечто будет, известно и на конт евразийской экономической просторы, и на конт позиции инших демократичных сил, хоть за все мы будем принимать у такой кампании удел. Я думаю, что когда будет правда поражать, но мы у всех это отчуем. Покуль что мы бачим черговую паперку, якая подписанная на передадне черговых выборов у России, когда треба нечто продемонстрировать для того, как супокоить имперские настроенные электорату России.
Сказал в интервью нашему радио удельник кампании «Говори правду» Александр Феодута. Вось жа лідары Расіі, Беларусі і Казахстану заявілі, што будуць ствараць еўразійскі звяз. Як вы да гэтага ставіцеся? Ці патрэбныя такія звязы? Ці стануць беларусы жыць лепей? Ці верыце вы ў такія звязы? Гэтае пытанне на вуліцы Горадні задаваў наш корэспандэнт Сергей Іванович.
Я думаю, цивілізацыя в Европе, а не в Средней Азии. Технологии там, на Западе, но не на Востоке. Они никогда там и не были. Ну, Россия своеобразное государство. Россия – это империя, в первую очередь. И империя давила и будет давить. Пока ничего хорошего нету от Союза. Обещано было $500 зарплата. Ну, это, конечно, был такой ход, наверное, предвыборный, чтобы люди голосовали за человека, за власть голосовали. Но пока я ничего не вижу. Пока, кроме как снижение уровня жизни людей в разы, ничего хорошего от этого Союза нет. Не знаю, что будет от этого Союза. А наша власть, в принципе, не смогла Беларусь сделать независимым государством. Я бы хотел, чтобы Беларусь была похожа на Финляндию, Швецию, Норвегию, Данию, но не на Россию. Россия – это бандитская страна. Пока. Может быть, она другой будет, но это так сложилось.
Беларусы повинны жить, как беларусы. Ну, сами по себе.
Я не верю, что лучше станет. Я против.
Ну почему? Верим. Потерпим немножко, и все будет хорошо. Правительство должно сделать все, чтобы белорусы жили нормально.
Не знаю, просто как бы я учусь за рубежом, и видя здесь жизнь, на самом деле, намного отличается от европейской. Я бы, допустим, не хотел бы, чтобы соединялись наши страны, это раз, потому что Казахстан – это не одна из самых богатых стран, и я думаю, экономическое положение Казахстана нам не потянуть, на самом деле, Беларусь, потому что в Казахстане живет только одна страна, начнем с этого. Но с Россией, ну, Россия, конечно, нам даст много, в принципе, и то есть, какие-то льготные покупки и так далее, но не так бы, как бы, я отношусь к этому отрицательно полностью.
Не верится у некую стабильность. Я не вот у этой экономичной перспективы не уникаю, потому что уже все не подказывает, что ничего доброго от этого не будет, не отбывается. Объединение, оно махчима, коли однольково объединовываются, коли недзе супадае колькость капиталу одного другого, дык гэта ровные партнеры. Что тут параўноваць, например, Беларусь и Казахстан? И по колькости жыхару, и по территории, и по ресурсах природных.
А пытанне ў горадні правёў Сергей Іванович. У эфіры Радыё Свабода, вынікі дня 21 лістапада, з вамі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы. Александр Лукашэнка ўнёс на ратыфікацыю Палату прадстаўнікоў дамову аб Еўразійскай эканамічнай камісіі, падпісаную ў Маскве. Незалежныя аналітыкі і апазіцыйныя лідары перакананыя, што маскоўскія дамоўленасці нясуць пагрозу суверэнітэту Беларусі. Партыя БНФ аб'явіла бестэрміновую кампанію супраць уваходжання Беларусі ў Еўразійскі эканамічны звяз. Контракт на поставку у Беларусь природного газу и домова об купле-продаже опошних 50% акций Белтрансгазу будут подписаны 25 листопада. У местечку Крупки Менской области почали судить молодых людей, яких спецназ без тлумачения затримливал учора на дискотеках и у ночных клубах. Вось жа Александр Лукашенко больш не трымаецца за фінансавы суверэнітэт і гатовы разглядаць расійскі рубель у якасці адзінага плацёжнага сродку ў межах чарговага супольнага праекту з Расіяй і Казахстанам еўразійскай эканамічнай інтэграцыі. Гэта стала зразумела пасля дамоўленасцяў, падпісаных у Маскве. Эксперты лічаць, што ўлады Беларусі, абясцэніўшы нацыянальныя грошы, не маюць іншага выйсця, як шукаць паратунку ў больш надзейнай валюце, расказвае Ігар Карней.
Многие эксперты и ранее прогнозовали, завевши своей сумневной финансовой политикой краину в тупик, улады почнут шукать варианты минимизации залежности от непредказального белорусского рубля. Сярод наибольш видовочных шляхов – вертание до идеи российского рубля у якости одиной разликовой валюты. Меж тем, на думку незалежного политика, старшини Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александра Ярошука, перспектива уведения тень уведения российского рубля не мая великого значения.
Не отношусь серьезно до этой перспективы по той простой причине, когда там некие размовы заводят, что Лукашенко там гарант некой незалежности, все он будет робить, как незалежность сберегчи и пойдет там на все, тем лику, что тычить махчимого уведения валюты, али при этом политика может держава быть незалежной. Все это, с моего пункта влежения, глупство. Для меня видовочно, что режим уступил свою завершальную, кончатковую фазу агонии, але и без российского рубля эта агония будет должиться еще досить протяглый час, может, на вот несколько годов. Який уже будет заход, какая будет развязка? Лучше за все, на жаль, драматичная будет развязка, чего вельми не хотелось бы, але видовочно то, что Лада так само свой выбор зарабила.
Эксперт у галине международной экономики Станислав Ухусак лічыць, што эканамічны складнік у чарговай інтэграцыйнай структуры мінімальны. На яго думку, Расія яшчэ больш прывязвае да сябе тэрыторыі, якія хоча выкарыстоўваць у якасці інтэлектуальных донараў і службы сервісу.
Пакуль будзе існаваць Масковія, дамоўленасці тут ніякай не будзе. Масковія заўжды была накіравана на то, каб рабіць памежныя дзяржавы сваімі калоніямі. І так яна працуе і зараз. И тут некие экономические выкладки, это все не існуе, коли питание идет про існування империи. Перш за все, это вот новые территории, новые захопленные народы. На жаль, что Беларусь отримає ситуацию такую, что отсюль будет откачиваться весь интеллект, то, что будет нарождаться и вырастать. Другое, это зробить вот из этих регионов народы, что будут обраблять Россию. Мне сдается, сегодня это уже, ну, читается на коль просто, что по-другому я политику России и не уявляю. А все другое, что они там рассказывают, как космические корабли бороздят большой театр, уже слухать надоело.
Оппоненты Александра Лукашенко личат, что, створяющие все новые интеграционные схемы на постсоветской просторы, Беларусь еще больше отдаляется от махчимости соправной европейской интеграции, якая открыла бы для краины нашмат больше стратегичные внешние рынки.
Рассказывал Игорь Корней. Вы слушаете Радио Свобода. Выдники дня 21 листопада.
Блиц-анализ свободы.
Контракт на поставку у Беларусь природного газу на 2012 год и домова об купле-продаже опошних 50% акций Белтрансгазу будут подписаны 25 листопада. Об этом заявил наместник старшини правления Газпрома Валерий Голубев. Ці можно мерковать, что баки погодились вокруг цены российской газу и в этом питании не будет великих спречек. Кому больше выгодный продаж Белтрансгазу? На это и другие питания Виталя Цыганкова отказывает оглядальница газеты «Беларусь и рынок» Татьяна Маню.
Наколькі на цяперашні момант выглядае найбольш верагодная цана расійскага газу для Беларусі? Ужо аб'яўлена, што 25 лістапада будзе падпісанне дамоўленасцяў. Ці дазваляе ваша інфармацыя гаварыць пра тое, што сапраўды большасць пытанняў зняты і гэтае падпісанне сапраўды пройдзе і бакі ўжо прыблізна ўяўляюць сабе гэтую цану?
Я думаю, что, безумовно, основные питания давно сняты. Треба нагадать, что это будет пакет документов и по тарифам на поставку природного газа, по объемах транзиту, по приватизации Белтрансгазу. Самое главное питание, которое баки не могли вельми долго снять, это, конечно, кошт газу для Беларуси. Не только на наступный год, а на некую вот такую больше-меньше близкую перспективу хотя бы. Справа тем, что треба нагадать, что Беларусь уже с наступного года будет працевать у отдельной экономичной просторы, конкуренция там значно подвысится, бо тройка повинна снять все барьеры на шляху гандлю, и видовочно, что конкуренция подвысится, и конкурентоздольность белорусской продукции может снизиться вельми истотно, коли Беларусь не трымая кошты на газ, які будуць блізкі да расійскага кошту на газ. Бо гэта было галоўнае пытанне. Нагадаю, што ў гэтым годзе прыкладна в сярэднім газ будзе каштаваць для Беларусі 270 даляраў за 1000 кубоў. З уліком скидки Беларусь може тримати газ на наступний год там 280 за 1000 кубов. Але ж відомо, що білоруський бок унес у бюджет 2012 году кошт газу 180 доляров за 1000 кубов. Мне ось до сьогоднішнього часу поки що не вериться, що именно эта лічба буде унесена у контракт на наступний год. Одночасово Беларусь хоче отримати 2,5 мільярди доляров за ось продаж 50% Белтрансгазу.
Скажите, а вот в этом питании с Белтрансгазом існують такі різні меркування. Одні кажуть, що фактично это, ну, скажем, такая труба, каштовность, якое ведь сейчас зменшается, и Беларусь вельми удала, коли ее продать. Другие кажут, что это фамильное сребро, вельми потребная Беларуси речи. Ваше меркование, кто больше выгоды от того, что Беларусь все-таки продает за 2,5 миллиарда эту другую участку Белтрансгаза?
Треба разуметь выдатно, что и Газпрому эта труба вельми потребна. В любом выпадку, иметь на увазе, что про Беларусь проходит две трубы. Это и Мал Европа, якая сегодня прокочивая у год прикладно 30-33 миллиарды кубичных метров, а по системе белорусского, по курсу белорусского газотранспортной системы, получается 10 коля 14 миллиардов природного газа, и эта нитка прикладно на треть не заполнена. И довольно, и Газпром отчувает, что он тоже залежит от белорусского боку, потому что, коли будут некие конфликты, некие спречки, то в любом выпадке белорусский бок может нагадать, что вот эта труба, якая побудована в Беларуси, до речи Газпром упершиню в своей истории мая свою власную трубу на территории чужой державы, белорусский бок может найти некие проблемы для этой трубы. Что тычется белорусской, вот этой трубы, про которую прокочится 14 миллиардов, то это самый близкий, самый эффективный логистичный шлях для российского газа у Европу. И увеличивая то, что Беларусь все-таки такую ошадную веде транзитную политику, то для Газпрома безумно. Газопроводы будут завсёды текавить. Треба, конечно, расследовать это питание уже, ну, речище того, что Россия побудовала альтернативный трубопровод Nord Stream. И, конечно же, теперь подавнительство этого на Nord Stream означает, что Беларусь так само залежит уже от российского боку, и она не может диктовать те умовы, пусть так настойливо, как я бы не могла еще хоть год назад диктовать.
Блиц-анализ свободы.
На питанні Віталія Циганкова відказувала глядальниця газети «Білоруський ринок» Тетяна Маньонок. А зараз новини життя былых політв'язнів. Владимиру Яроменку ва університеті винесли апошнє попередження. Олесю Киркевичу не вдалося поступити у Європейський гуманітарний університет. Дмитра Дрозда не випускають за мяжу. Про те, як проходить реабілітація былых політв'язнів, що відсиділи за події 19 снежня, розказує Інна Студінська.
Сергій Казаков після зняволення вернувся на свою ранейшую працу у фірму «Садовіна Експорт». Але після 10-дзённого арышту за удзел у акції «Солідарності» його звольнили.
Я не работаю, контракт со мной на работе не продлили. Я как судимый человек попадаю под надзор, поэтому иногда ко мне заглядывают. Таких откровенных наездов пока нет, не было. Настроение не изменилось, все по-старому. Буду работать дальше.
Молодафронтовца у Владимира Яроменко после отсидки за подеи 19 снежня обновили на учебе у Белорусском державном университете информатики и радиоэлектроники. Але при конце вересня, у 20-ю годовину обвяшчення погони і бел-червоно-белого стяга державними символами Білорусі, яны разом з Настей Палажанкой спробували вивісити стяги у центрі Менску, але були затриманы. Владимира Яроменка осудили тады на 12 суток арышту.
Выклікали у декнат. Мене попередили, что калі будзе ще один адміністративний арышт, мені... Ну, покуль еще я являюсь, научаюсь, занимаю активную громадянскую позицию, являюсь сябром молодого фронта, все как ранее.
У другого молодофронтовца Олеся Киркевича з учебой покуль не вышло.
З учебой буксує, скажем, европейская бюрократия. Была спроба поступить в ЕГУ, але там сказали, что набор скончился летним летом. Не хотели брать под увагу абсолютно никакие обставины. После солидарность быцем бы вела за ними перемовы, але покуль вот так вот сумно отрымливается. Неведомо, ці на наступный год, ці нечто іншое, покуль в подвешенном стане. Займаюся литературой, журналистикой, ну и главным, что все ж таки молодым фронтом. Организацией, за якою я сел. Такой прозак.
Навуковца Дмитра Дрозда не выпускают за мяжу, а ему треба працовать у віленских архивах, каб выдать протяг доследования землеуласники Минской губернии 1861-900 годов.
Книжку хочу до Нового года еще успеть сделать второе издание. Гродно был, неделю работал в архиве. Главная проблема, пробовал я ехать в Литву и не выпустили меня. Взял справку в паспортном столе, оказалось, что я являюсь подозреваемым. То есть, когда меня арестовали 7 февраля, меня внесли в эти списки, и с тех пор я в этих списках и остался. Суд был, и уже отсидел, на свободу вышел. А по этим бумагам я числюсь у них еще подозреваемым.
А вот Павлу Виноградову выехать за мяжу удалось. У липени у Ивацевицкой колонии «Волчиные норы» Павел побрался шлюбом со Светланой Гороховик. И тады замест мядового месяца у молодых было только долготерминовое спотканье тягом 3 суток. А зараз яны накировались у сапраўдное весельное подорожье у Италию, у Палермо, где живе мати Павла.
На видность життя былых политвязнев подавала Ина Студзинская. У ефірі Радіо Свобода виніки дня 21 листопада. З вами Сергій Абламейко. На протягу наступної півгодини серед іншого ми погутаримо з гостем ефіру, мистецтвознавцем і культурологом Сергієм Харевським про культурні і цивілізаційні наступства для Білорусі від її уваходження у Євразійський зв'яз. Ці будуть яни і коли будуть, то які. А зараз крихи про надвор'я. 22 листопада у Білорусі буде облачно з проясненнями. На більшій частці території опадки, мокрий сніг або дощ. Ночі і раніцею місцями слабий гололед. Температура повітря ночі -4, +2 при прояснениях до -5-7. Днем 0, +6. У Менску будет облачно с прояснениями, мокрый снег або дождь, ночью каля нуля, днем 2-4 градусы тепла. Больш про наши сегодняшние темы после огляду подзеев дня. Зараз Алена Тиханович подає основные белорусские новины.
Дамова об Евразійскай эканамічнай камісіі, унесеная на ратыфікацыю ў палату прадстаўнікоў. Незалежныя аналітыкі і апазіцыйныя палітыкі выказваюць меркаванне, што маскоўскія дамоўленасці нясуць пагрозу інтарэсам Беларусі. Лявон Баршэўскі.
Цягванне Беларусі ў любыя саюзы, у якіх прысутнічае Азія, як ад нас знаходзіцца, в принципе, за 1000 кілометраў, гэта ўжо геапалітычна небяспечная рэч.
Пасля перамоваў з прэзідэнтамі Расіі і Казахстану Александр Лукашэнка ўпершыню за апошнія гады заявіў пра магчымасць пераходу на расійскі рубель у якасці адзінай разліковай валюты. Партыя БНФ аб'явіла бестэрміновую кампанію супраць уваходжання Беларусі ў Еўразійскі эканамічны саюз. Алексей Янукевич.
Гэтая група краінаў, з якімі зараз Беларусь аб'ядноўваецца, гэта фактычна эканамічныя аўтсайдэры нашага кантыненту.
Андрэя Саннікава могуць перавесці ў калонію «Відзьба». Экс-кандыдат на прэзідэнта пасля арышту перажыў ужо 3 этапы.
Тут выбару няма, тут застаецца толькі «Відзьба», таму што ў Віцебскай вобласці толькі 2 калоніі для тых, хто ўпершыню судзімы. Это Наваполацк і «Відзьба».
Рашэнне абмежаваць паездкі за мяжу на ўласным аўтамабілі зноў выклікае незадавальненне на памежных пераходах. Грамадскасць развітваецца са знакавымі асобамі беларускай культуры, мастацтвазнаўцай Элеанорай Вецер і рэжысёрам Валерыем Раеўскім.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч. Госць нашага эфіру – мастацтвазнаўца і культуролях Сергій Харэўскі. З ім мы пагутрым пра культурныя і цывілізацыйныя наступствы для Беларусі ад яе ўваходжання ў еўразійскі звяз. Ці будуць яны і калі будуць, то якія. Добры вечар, Сергій.
Добры вечар.
Некалькі тыдняў назад Александр Лукашэнка сказаў, што ў цэлым свеце для Беларусі няма больш блізкіх краінаў, чым Расія і Казахстан. У гэтай сувязі маё першае пытанне да вас. Казахстан, як вядома, афіцыйна лічыць сябе адным са спадкаемцаў Залатой Арды. Вядома, што ў войску хана Батыя, які ў пачатку 13-га стагоддзя пайшоў на заваяванне ўсходняй і паўднёвай Еўропы, значную частку складалі так званыя кіпчакі, продкі сучасных казахаў. Ну, уласна, манголаў у гэтым войску была меншасць. Дык вось, які ўплыў, на вашу думку, могуць мець на цывілізацыйную арыентацыю сучасных беларусаў такія заявы іх кіраўніка?
Ну, я не думаю, што заявы кіраўніка перадвызначаюць цывілізацыйны выбар навякі. Я думаю, што гэта хутчэй такая, ведаецца, тактыка, а не стратэгія. Потому что реальности ничего близкого мы, на великий жаль, не маем, и на счастье. Объективно на белорусских полицах, прилавках вы не знаете ни одного казахстанского товара, ровно как и о ничего про белорусские товары неведомо звычайному шараговому спозрицу у Астане, например. Понятно, что говорить про близкость нам азиатского кочевого народа, який до 20-го столетия не имел письменности, имел великие кочевые традиции, говорить про то, что нам ближе за их нема, но это мягко сказал, что так голословное утверждение керовника державы. Скажу больше, что за все эти годы нашего супольного знаходжения в складе Российской империи и в складе Советской империи Казахстан и Беларусь не стали один одному ближайшие. Беларусы николи не трапляли, ну, караважная большинство не трапляла в Казахстан по своей воле, а казахстанцев никто не бачил фактично и тут. И средний белорус имел такое же явление про Казахстан, как и средний казахстанец про Беларусь. Скажем, прямо никакого явления ни про литературу. Ну, кто у нас на самом речь ведал таких будителей, адраджэнцаў казахской нации, как там Чокан Валиханов, альбо про перших ихных Абаев, Абая Кунанбаева, там про Джамбула Джабаева. Это одинки, литерально одинки, кому была цікава история литературы там. А реальная песня про историю и 50 годов, и сегодня для белорусов являются терра инкогнито.
Я якраз пра гэта таксама думаю, бо вось у двухбаковых культурных дачыненнях паміж краінамі, суседнімі народамі ці далёкімі народамі прынята падлічваць гэтыя факты некага культурнага ўзаемадзеяння, выходзяць нават зборнікі пра культурныя сувязі двух народаў. Так што мы фактычна можам сказаць пра беларуска-казахскія культурныя сувязі на гэты момант?
Ну, яркай такой асобай хто перший убачив там казахов, апроч Тамаша Азана, який жив під Оренбургом і бачив цих казахов качуючих на далягляді. Реально в Казахстані побував, знову ж, не по своїй волі, Адольф Янушкевич, герой нашого повстання 1831 року, літератор, культурний герой, який краєзнавець, який відбував там ссылку, вивчив казахську мову, вивчав норови і побут, етнографію казахів. Ось фактично і всі ці повісті. Після тільки про 100 років ці повісті зникли в умовах Сталінщини, взаємодіяння літературне, культурне. Ну, і вони носили, натурально, спорадичне і не став нетривалий характер. І за всі повоєнні роки, ну, дай Бог, не пригадаю, як у нас гастролювали там казахстанські театри, або сходу, як хто пригадав нам яке кіно казахстанське. Не кажучи про те, що я, наприклад, все життя займаюся історією мистецтва і щиро цікавлюся і тим ліку світом. Ну, я не пам'ятаю, як у нас були навіть вистави тих казахстанських мастаків. Для нас це сьогодні невероятно тяжко здобути про цю інформацію. Куди прості дознатися, що сьогодні робиться в Німеччині, Чехії чи Польщі, чим то, що сьогодні робиться, чим живе реальна жива культура Казахстану. І це факт. Найбільший вплив на наше взаємодіяння, великий вплив на свідомість нашого народу, нашої інтелігенції, показала література Чингіза Айтматова, який сам киргиз. Ну, ось це киргизка, казахський письменник, ось описавши плоді казахським степі в Семипалатинській. Ось це щось таке, ну, видаєте, ну, по великій, ну, так, воно і вийшло в ілюстраціях чудових Орлена Кашкуревича, але, дай Бог, це все крихо натяжка. Тому що Кашкуревич так само ілюстрував і іслямських письменників. Ну, ні Ісляндія, ні Казахстан нам від того ближче не стали. Це факт. Ровно ж, як і Адольф Янушкевич, ніхто з білорусів ось так от по своїй волі там не зависав. Весь цей романтизм цілінний і все це, звісно, носить такий горкий присмак, як і та казахстанська полонія і казахстанські німці. Так і казахстанські білоруси – це люди, яких туди закинув недобрий льос. І навіть при добрім ставленні до аборигенів, до казахів, там інших народів Казахстана, все одно ніхто всерйоз не бачив за тих вигнанців свої перспективи там застатися. І наоборот, степовики, казахи, вільми неутульно завжди, я ведаю ці приклади, я контактував з многими з них, їм тут неутульно, їм тяжко без безкрайніх розлогів степів, і вони тут почуваються себе не в своїй талерці. А тінки казахстанців, які загинули на нашій землі в часі Другої світової війни, ну ось це і все, що можна сказати про наш супольний некий доробок.
Сергій, так ось з вашого відказу виникає, що фактично вектори культурного розвиття до гетого часу були різні. Так може тепер що-небудь буде? Які, на вашу думку, перспективи культурного співпрацівництва з Казахстаном у будучині? Чи є нещо супольне у нас?
Ну, видаєте, марить про перспективи можна відчинити до будь-якої країни, наприклад, до Папуа-Нової Гвінеї, да? То що-небудь можна придумати. Казахстан інкліво будує менавіто свою азіатську ідентичність. В Казахстані відбувається казахізація всіх етнічних груп. Ведення казахської мови обов'язкове для чиновників будь-якого ранга, і це становиться підставою до таких проявок этнократизма в этих регионах, где казахи дают абсолютно меньше. И этот вектор у них как бы никто не отменял. Навык имен и прозвища в казахских, казахстанских паспортах пишутся на казахский манер. И что цікаво, те, кто там живет, не казахи, не бачатся, это не беды, и шмат европейцев, которые там живут, выучили, выучают казахскую мову. Казахстан активно сотрудничает с разными мусульманскими странами, участвует в праце международной организации «Исламская конференция», користуется послугами разных исламских банков. В Казахстане будуются мечети. Мы всегда говорим только про казахов, но опроч казахов, в Казахстане живут миллионы других мусульманских народов, шталтов, кинганов, уйгуров, узбеков, велизарная там как бы супольность. И Казахстан — это бесспорно азиатская мусульманская держава, и в перспективе и она ее такой станет цалком. И отповедно, что их экономичные интересы, геополитичные, лежат на всходе, для их куды важнее, недоравнально важнее добрые стосунки с Китаем, чем с кем бы то ни было, бы это реальный сосед, який володит колоссальными ресурсами. Для их несомненно куды важнее стосунки с Кореей, Японией, откуда они отримливают инвестиции, гуманитарную допомогу и техничную. И я думаю, что это объективно, это нормально, это реально. И потом не треба забывать про такие понятия, как час. Это сегодня такой статичный как бы там стан. Но с отходом Назарбаева, патриарха, правдоподобно, что мы снова побачим, как и в других соседних там державах, вмагание кланов и так далее. У Беларуси вектор совсем инший. Мы не зазираем так далеко там про континенты, не мкнемся идентификоваться как европейская нация. И это в этом вот и проблема. Потому что, когда задают питание студентам, что такое, по-вашему, быть европейцем, то это засюда их ставит тупик, потому что такие приклады альбо доводы к шталтам, что вот христиане, там, что вот европеоиды, ну, это, конечно, не серьезно. И за эти 20 годов Беларусь, в отрозне от Казахстана, так и не вызначилась со своим культурным и геополитичным вектором. Для нас Литва, Латвия, Польша – это далекое замежье, а Кыргызстан с Казахстаном – это близкое замежье. И понятно, что коли вот так и не сформовали мы свою национальную идеологию, не разобрались со своей культурной и этничной идентичностью, не разобрались, что мы будуем, то понятно, подобные идеи, кстати, Евразийского союза, все там ось Белград, Минск, Пекин, они легко кладутся в вот такую глебу, где нема никаких констант, где нема никаких властных задач самоидентификации, властных задач по будованию своей конкретной национальной идеи.
Дякую, Сергей. На сувязи у Менску был мастацтвазнавец и культуролог Сергей Харевский. Вы слухаете Радио Свобода. Выники дня 21 листопада. И зараз слово нашим слухачам.
Обклеивание мусорных ящиков портретами Лукашенко – явление не новое. Наш дом расположен рядом с почтовым отделением. В годы выборов президента газета «Советская Белоруссия» издается в очень большом количестве. Наши почтовые ящики переполняются газетами, а утром эти газеты – портретами Лукашенко, Лукашенко с внучкой, Лукашенко с Колей и другие вместо ковров укрывают пол первого этажа, а также украшают мусорные ящики.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У містечку Крупки Мінської області почали судити молодих людей, яких спецназ без тлумачення затримлював учора на дискотеках і у ночних клубах, повідомляє наш кореспондент Владимир Глот.
Як передала Скрупок прес телефон «Свободі» активістка об'єднаної громадянської партії Ганна Мандаренко, тут дагетель не можуть до кінця зрозуміти, що відбувається у городському поселку. Тут увечері у п'ятницю стали хапати дискотек і вечорових клубів молодь. Її збивали дубинками і ногами, грузили у машини і відвозили у місцеве відділення міліції. Сьогодні увечері юнаков почали судити. Многим дали грошові штрафи. Некоторих знову накерували у камеру, а некоторим пошанцевало. Сярод опошніх і былий міліціянт, випускник вищої школи міліції Руслан Вялюха. Його обвинувачують у тим, що він нібито лаявся у крамі. Але продавачка крами, яка свідчила у суді, гэта не підтвердила, каже Ганна Бондаренко.
Вона сказала, як і було. Ніяких матів, ніякого сопротивлення не видела, не слышала. Этих двоих пацанов отпустила, это председатель суда. А других дали штрафы там. Одному вот парень незнакомый сказал, что домой пришлют. Некоторых обратно на сутки отправили. Кого куда?
Так само позбег покарання Евген Дубовик. Його так само отпустили. Юнак узяв медичную довідку, у якой зафіксованы побои. Суды будуть протягуватися і завтра.
Розказував Владимир Глот. У ефірі Радіо Свобода виніки дня 21 листопада. З вами Сергій Обламійко. Нагадаю головні теми. Олександр Лукашенко сьогодні уніс на ратифікацію Палату представників домову об Євразійській економічній комісії, підписаної у Москві. Незалежні аналітики і опозиційні лідери переконані, що московські домовленості несуть погрозу суверенітету Білорусі. Партія БНФ об'явила безтермінову кампанію супротивоходження Білорусі у Європейський економічний зв'яз. Контракт на поставку Беларусь природного газу на 2012 год и домова об купле-продаже опошних 50% акций Белтрансгазу будут подписаны 25 листопада. Улады заявляют, что социально необороненные громадяне мають махчимость набывать продукты харчевания по меншых коштах, что держава стримлівае цены на некоторые продукты, каб яны заставаліся агульнадаступными. Ці так это насамрэч. На Гомельщині мясцовые крамы ніяк не полепшили забеспечение бедных танейшими продуктами. Об гэтым паведамляе наш корреспондент.
У харчовой краме гандлёвого дома Речицкий, які належить городской управе гандлю, у понеделок ополдню уже не было ни танного молока, ни масла, ни сметаны. Сталые покупники стверджают, что не отчули покуль ніяких зменов у бок полегки с коштами.
Я этого не замечала. Вечером вообще нет такого дешевого ничего. Вот сейчас творог дали по 1700, его уже заканчивают продавать. Взяла сметану 10%, к вечеру этого не будет уже ничего.
Кабета отзначая, что тоннейшими молочные продукты бывают тільки тоді, коли вони з меншим утриманням тлушчу. Але таку продукцію імгненно розбирають, говорить пенсіонерка Наталя.
Мало що сказав наш руководитель. Я щось не заметила в магазині, щоб ці ціни упали. Ти береш 200 тисяч, в магазин йдеш, або на ринок, там, де продаються ці продукти, і приходиш фактично з пустим пакетом.
Сподарення Лідія каже, що хоч місцеві керівники гандлю заявляють про зниження ціни на масло, у крамах вона танного масла не зустрікає.
Масло теперь уже, я в основном, вот смотрю, 10 тысяч чем-то. А вот что касается колбасных изделий, так приходим к витринам, посмотрим и отходим. Потому что колбасные изделия за 50 тысяч уже, а с такой пенсией, как мы сейчас получаем, такая колбаса нам просто не под силу взять.
Минак Владимир называет теперешние крамы амаль так, як и керовник державы.
Вот этот вот бандитский дом, торговый дом Речицкий, взвинтил цены настолько, кто им такое позволил, это не понятно.
Жыхары Віцебщыны скардзяцца на адсутнасць у крамах свежага мяса. Нядаўна пакупнікі шукалі, дзе можна набыць свініну ці ялавічыну як найтанней, а цяпер мяса ўвогуле стала дэфіцытам, перадае наша карэспандэнтка.
Жыхары Лісьпшчыны скардзяцца на адсутнасць у крамах свежага мяса. Недаўна пакупнікі шукалі, дзе можна набыць свініну ці ялавічыну як найтанней, а цяпер мяса ўвогуле стала дэфіцытам. Мяса няма нават у фірмовай краме Аршанскага мясакамбінату, куды звычайна ходзіць па прадукты пенсіянер Юры Конышка.
Нету сырого, мяса не прадаюцца. Ліверка дороже стала кравяной. Людзі как-то абіжаюцца, вот, што... Почему?
отмечает аршанский пенсионер, и дефицит молочных выработок.
Лежало молоко только 1.5%, но оно почти обезжиренное. Даже это молоко плохо кисло. Моя взяла, даже собакам отдала. И творога, что я тут особо не видел, я покупал на рынке. Так там 20 тысяч. Здорово.
Гандлярки у краме так само отмечают изменение колькости молочных продуктов. Кажут, что это, возможно, сезонная зъява. Однако витебская пенсионерка Галина Люмарова не згодная. Одна из ее версий, что таннейшие молочные продукты вывозятся у России.
Ну, в минулом году мы этого не отчували в чомусь. Напевно, поехали продукты некуда добывать валюту.
Другая версия спадарни Галины, что танных молочных продуктов знарок вырабляют менее, как купляли дорожейшие.
Подставили био, стал биотворог, и он стал шатыр из нечего.
Пенсионерка мусит выдумлять новые технологии, как у нечем закономить. Бо у тое, что держава стримливая кошты на молочные продукты, давно уже не верить.
А это уже никто не слухает, что нам обещаются. Это уже не серьезно про эти обещанки, социанки, а дурню радость.
Такая ситуація у регіонах Білорусі з танними продуктами харчування. Ви слухаєте Радіо Свобода, виніки дня, 21 листопада. Не стала Елеонори Ветер, мастацтвазнаўца, одна со стваральников музея старожитной белорусской культуры, одна з ініціаторок и авторов сямітамовага збору помнікаў гісторії і культуры Беларусі, активная удзельница руху за национальное адраджэнне, покинула гэты свет после тяжкой и протяглой хваробы на 80-м годзе життя. Про Элеонору Ветер рассказывая Валентина Аксак.
Яна нарадзілася 22 траўня 1932 году на Любаншчыне. Скончыла гістфак БДУ і працавала ў беларускім аддзеле мастацкага музею. Там з ёй пазнаёміўся будучы прафесар і знаны палітычны дзеяч, а тады апантаны мастацтвам малады фізік Юры Хадыка. Пры канцы 60-х разам з аднадумцамі яны на ўласныя сродкі пачалі ладзіць экспедыцыі па Беларусі, каб збіраць і ратаваць ад канчатковага знішчэння помнікі старажытнай нацыянальнай культуры. Спадар Хадыка прыгадвае.
Тады мы перажылі стрэс такі. Помнікі культуры ў Беларусі былі ў больш неахайным, недагляджаным стане, чым дзе-небудзь у іншых месцах. У той час і склаўся той калектыў, які в'ядноўвала Элеонора Іванна, які стаў семінарам па вывучэнню старажытна-беларускай культуры. Потым мы далучыліся да экспедыцыйнай дзейнасці інстытута этнаграфіі, мастацтвазнаўства і фальклора і пачалі збор музея. Гэта найвялікшы ўнёсак і Элеоноры Іванны, і ўсіх іншых людзей у скарбніцу беларускай культуры. Музей – гэта помнік Элеоноры Івановны. Яна вельмі многа зрабіла для абуджэння самасвядомасці беларускай. У сваім бліжэйшым атачэнні это потым пайшло хвалямі, пайшло па астатняму насельніцтву.
Такая дзейнасць не засталася па-за ўвагай высокіх кампартыйных чыноў. У 1973 годзе з Москвы прыехала камісія. Вынікам яе цікаўнасці сталася тое, што 8 чалавек звольнілі з Акадэміі навук БССР за нацыяналізм. У тым ліку і Элеонору Ветер. Калі хвалі барацьбы з нацыяналізмам крыху аціхлі, яна пачала працаваць у спецыялізаваных навукова-рэстаўрацыйных майстэрнях Міністэрства культуры. Распавядае гісторык архітэктуры Уладзімір Дзянісаў.
Менавіта тады навісла пагроза над знішчэннем гістарычнага цэнтра Менска. І вось тады Элеонора Іванна Ветер з'явілася адным з аўтараў і такой гістарычнай запіскі, якая даказывала, што гістарычны цэнтр нашага горада уяўляе велізарную гісторыка-культурную каштоўнасць. І вось гэта запіска ёй разам з калегамі рыхтавалася для ЦК КПБ. І вось гэты дакумент быў адным з тых, які тады спыніў канчатковае знішчэнне асноўных помнікаў сталіцы Беларускай Савецка-Сацыялістычнай Рэспублікі.
Элеонора Ветер напісала сотні артыкулаў пра вартасць помнікаў нацыянальнага мастацтва. Дамаглася іх унясення ў спісы спадчыны, якая ахоўваецца дзяржавай. Безліч разоў распавядала пра старажытную беларускую культуру ў розных аўдыторыях. На одной з таких лекцій апантаную руплівіцу пачуў менскі школьнік, будучы мастацтвазнаўца Сергій Харэўскі.
Яна вельмі шмат зрабіла, як такі будзіцель. Она абуджала нацыянальную свядомасць у моладзі, у студэнтаў, яна натхняла іх. Сам я першыню пазнаёміўся з Элеонорай Івановнай вось падчас акурат такой лекцыі публічнай у бібліятэцы імя Талстога ў Менску, і там было шмат маладых будучых талакоўцаў, майстроўцаў, якія з захапленнем слухалі яе беларускае слова і слухалі яе расповед пра наша старажытна-беларускае мастацтва. І гэта для дзесяткаў, калі не сотняў маладых людзей стала сапраўдным адкрыццём і перадвызначыла іхняе далейшае змаганне за захаванне нашай культурнай ідэнтычнасці і перадвызначыла іх на прафесійны выбар шмат, у чым тым ліку і мой.
Пахавалі Элеанору Вецер 19 лістапада на паўночных могілках Менску.
Пра мастацтвазнаўцу Элеанору Вецер расказвала Валенціна Аксак. Выслухалі вынікі дня 21 лістапада. З вамі быў Сергей Абламейка. На заканчэнне нагадаю асноўныя тэмы выпуску. Александр Лукашэнка ўнёс на ратыфікацыю Палату прадстаўнікоў дамову аб Еўразійскай эканамічнай камісіі, падпісаную ў Маскве. Незалежныя аналітыкі і апазіцыйныя лідары перакананы, што маскоўскія дамоўленасці нясуць пагрозу суверэнітэту Беларусі. Партыя БНФ аб'явіла бестэрміновую кампанію супраць уваходжання Беларусі ў Еўразійскі эканамічны звяз. Контракт на поставку в Беларусь природного газу на 2012 год и домова об купле-продаже опошних 50% акций Белтрансгазу будут подписаны 25 листопада. Об этом заявил наместник старшини правления Газпрому Валерий Голубев. У мястечку Крупки Менской области почали судить молодых людей, яких спецназ без тлумачения затримливал учора на дискотеках и у ночных клубах.